Мы продолжаем дальше, значит, мы разбираем Парашат Микец, да, историю с Йосефом, Торе. Если помните, что мы там у нас разбирали, да, где мы там остановились, что братья пришли к Йосефу, да, пришли к Йосефу с...
Пожалуйста, Закарь, включите, пожалуйста, у себя звук.
Да, слышно, да? Значит так, как мы разбирали в прошлый раз историю, что братья пришли к Йосефу. Да, значит, они взяли с собой, как сказали, подарки Бениамина и пришли туда, и Йосеф их увидел, я в Йосефе там, Бениамин, увидел с ними Бениамина и сказал, значит, пригласите их домой. Мы это в прошлый раз разбирали к ним, да? И они приходят, значит, к дому, то есть сказать, что будут обедать вместе с Йосефом, да. И тогда сразу они сделали такую, как это, способ, как мы говорили, значит, да, предупредить, то есть они опасались всего, что он на них будет какую-то наводить, какую-то вот клевету еще раз. И тогда они ему предложили, сразу же, еще прежде чем встретили его, а вот пришли в дом, там был, значит, его помощник, то есть Менаше, и перед ним дали все эти, да, и пришли, рассказали, что вот, мы те, то, что вот у нас деньги были, деньги, это деньги, серебро, которое он, ну, на иврите это кесер. Кесев – это, с одной стороны, серебро, а с другой стороны, мы называем сегодня деньги. Но на самом деле, раньше-то деньги были серебром, поэтому это как бы одна вещь. И вот, говорим, мы принесли это серебро, то есть эти деньги, которые нам положили, мы нашли в своих, мешках, потому что они думали, что вот это первая причина для вот этой клеветы, новой клеветы, которую он на них наведет, что они взяли, значит, хлеб, да, да, взяли этот хлеб, и с другой стороны, деньги у них вернулись, как бы не заплатили, получается, сейчас они боялись, что на это у них будет, и поэтому они первоначально решили сказать, еще прежде чем к ним предъявляют претензии, они уже хотели сказать, мы это возвращаем, это такой шаг, мы понимаем, да, шаг такой, что, как мы это в прошлый раз объясняли, что... Да, в суде, прежде чем он, да, в суде, когда ему обвиняют, он оправдывается, это другое, когда он приходит, уже заранее говорит, что вот он на самом деле принес эти деньги, что они были как-то по ошибке, еще каким-то образом, это всем другое, да. Это значит, как бы шаг, который у них был, который им Яков сказал сделать, как мы сказали, как это, и Яков им сказал... что они должны приготовиться к подарку, к молитве и к войне, да? Это как бы часть войны, по всей видимости, спора с Йосефом, видимо, так. И вот они рассказывают, что вот вернули деньги, которые мы пришли, мы принесли вместе с собой, лишь Борохель. Да, и не только это, а принесли еще деньги. То есть, если будут к ним претензии, а вы принесли деньги, сейчас мы на эти деньги хотели купить еще хлеб, а сейчас вы видите, что, значит, у вас это не получается, так вы, значит, вместо этих денег, да, значит, говорите, что вы возвращаете. Говорит, нет, мы принесли еще деньги, чтобы купить еще. Хорошо. То есть, так они хотели предупредить всякую возможность со стороны Йосефа, что будет какая-то клевета на них или еще что-то. Хорошо. А тот им говорит сразу «Шалом лахем», говорит, нет проблемы. Сразу Менаше им там говорит, то есть помощник Йосефа, «Шалом лахем, мир вам», говорит, «Альтиру элокейхем, элокея вихем натан лахем, матмобам тохотейхем». На самом деле это Всевышний положил вам деньги туда. Мы просто разбирали, какие варианты есть здесь, что значит Всевышний положил вам деньги, это вернул вам деньги, либо чудом, либо имеется в виду, что это находка. Может быть, была ошибка, но это была находка, да, ошибка может быть, а поскольку вы нашли это и взяли, так это ваше, значит, это как бы Всевышний, как это, случайно как бы пришли деньги именно к вам, так это деньги ваши, говорит, нет здесь проблемы, тем самым он как бы снял всю вот эту, да, проблемы, которые они думали, что у них будет. Здесь интересная вещь. Почему именно так? На самом деле Йосеф дальше планировал сделать им вот этот вот наговор с этим Гавье, то, что мы сейчас пойдем, Гавье, с этим стаканом, как это, не стакан, как называется, да, Гавье, как называется,
кубок,
кубок, да, с этим кубком, кубок, да, который это, да, значит, с этим кубком он уже планировал с ним делать. Теперь, интересная вещь, что вот это вот то, что сейчас он как бы, и вот в этом поведении Йосефа, поскольку он планировал еще вот эту вещь, он должен был как-то успокоить или усыпить их бдительность. И это один из путей. Приходит, говорит, вы знаете, что ничего не было, деньги действительно были, это ваши, вообще то, что... Тогда они не беспокоятся, когда они видят такую вещь, вот есть, в принципе, материальная как бы улика в том, что при притязании к ним он отказывается от этого, значит, он не хочет к нам, не хочет к нам никаких претензий. Так это одна из вещей, как бы снять с них... да, вот это, усыпить их бдительность, по всей видимости. Так это, в общем-то, это Абарбанель объясняет где-то вот в этом направлении все это дело. То, Ваябоа Иш, это наш, и вывел им Шимона, это мы, здесь мы где-то остановились в прошлый раз. Ваябоа Иш, это Анашим Бейта Йосеф, Бейтен Майм, Рахацура Глеем, что и привел этот человек людей в дом Йосефа, Витен Маим, Вирхацу, значит, куда это, до этого, где он пришел, да, до этого, куда они пришли, да, как-то Вики Бауль Малон, Бабай, то есть они пришли как бы в дом внешний, да, здесь и объясняют, это как бы вначале они подошли там, где как бы встречают, ну, вне дома, ну, в дом, вход в дом, а сейчас там, где Йосеф как бы находился внутрь дома. И внутрь дома, там, где они будут обедать. До этого это как бы место до не в самом доме. И это как бы он здесь говорит, и привел Ваявэ Аиша Танашим Бейта, и он вел их внутрь дом, Бейта Йосеф, дом Йосефа. Витеймаим дал им воду и помыли ноги свои, и встретил и как бы с полих нурэм, и идут для ослов. Хорошо. То есть подготовил все это так, что очень большая доброжелательность была к ним. С точки зрения вот этого. Да, так это мы видим. Вахину Таминха, они сразу, значит, подготавливают подарок. Адбо Йосеф Бацарам, пока не придет Йосеф Царам. Как он сказал Яков, нужно, да, нужно это, как сказал Яков, что нужно подготовить... да, что нужно дать подарок. Да, не будем сейчас ходить идею подарка, мы это объясняли. Иначе они это подготавливают, чтобы когда придет Йосеф, что можно было дать. И вот Ваябоа Йосеф Бейта, Ваявил это Минхай, приходит Йосеф, значит, дом, это в обед, на обед они должны кушать вместе. Ваявил это Минхай, дали ему этот подарок. Вы штахавула арца и поклонились ему на землю. Поклонились здесь на землю. Ну, обратно, лиштахавот, есть два понятия. Есть поклониться, а есть распластаться на земле. И вы штахаву, здесь имеется в виду, это как бы арца на землю. И мы там это увидим. Почему, в чем этого идея? Ну, может быть, сейчас посмотрим дальше. Вы шалаем ли шалом? И он спрашивает их, ну, шал, говорит им приветствие, шалом. Воемру шалом, и говорят, да, как хорошо ли, ну, как ваши дела, да, шалом, как здоровье, шалом, ашломха. И отвечает шалом. И тогда он спрашивает про отца, шалом авихим азакен, да и как отец ваш, ашера мартым аудейну хай, если он еще жив, воемру шалом левадей халявин аудейну хай. Говорят они, да, это значит мир с ним, тоже ему тоже все, и значит еще он жив. Вайгду виштахаву. И написано есть вайгду виштахаву. Еще раз поклонились. И теперь здесь два слова используются. Игду виштахаву. Игду это вот преклониться, как мы понимаем. А лештаховод – это распластаться на землю. В принципе, в чем идея, что такое идея распластаться на землю? В чем эта идея? У нас нет это, да, в Йом-Кипурим мы кланяемся на колени. Это единственный день, когда еврей молится Всевышнему, стоит, да. Это как уважение перед Всевышним, стоять перед ним. Это как сын перед отцом, да. Это, там надо понимать эту вещь. Теперь, по сути, есть, когда евреи приходили в храм, то тогда, значит, в Йом-Кипурим, то, что мы кланяемся на колени, раньше это ложились на землю, распластаться на землю, лицом вниз и так далее. В чем здесь идея? Это и идея в том, что как бы аннулировать себя по отношению ко Всевышнему, сказать, что я ноль, никто, это идея. Представить, понять, осознать и так далее. Поэтому, когда входили в храм и так далее, вот именно в Йом-Кипурим. Йом-Кипурим, когда там произносили имя Всевышнего, так они, значит, иштахаво. А игду, значит, кланяться, это как бы средняя вещь. Тоже идея как бы уменьшения самого себя по отношению к этому. Почему сегодня не вот ложаться на землю в Йом-Кипурим? Потому что, как-то объясняют в Аллахе, что сегодня мы не на таком уровне. То есть, если человек просто ложится на землю, может, он загорает. То есть, влиять на землю, это имеет в виду аннулировать себя по отношению ко Всевышнему. А аннулировать, это в сознании должно быть. Если у человека нет такого сознания, это не имеет смысла. Поэтому то, что он как бы должен осознать. А в наше время такое поколение, что не способно, не в наше время, уже задолго до этого, что оно не способно для того, вот, чтобы аннулировать себя по отношению ко Всевышнему, поэтому это как бы только, да, это не способен себя аннулировать полностью, это как лицемерие получается, поэтому не делают это. Вот преклониться, да. Да, значит, и на колени это единственный раз, когда это вот в Йом-Кипурим. А так, в принципе, нет понятия, что становится на колени. Только когда перед Всевышним, только когда это в храме, и там, когда распластаться или на колени, как мы скажем, только там. А так обычно нет этого. А время молитвы мы, как это, стоим, это как сын перед отцом. Да, так мы это. То и значит, да, вы что хову. Вейсай Навы поднял глаза свои, вияр эт Беньямин, и увидел Беньямина, брата своего, Ахив, бен Эмо, сына матери своей. Что значит сына матери своей? Из которой говорят, сын матери, то есть он был похож очень на мать, так он сразу его узнал. Да, сына матери. Беньямин говорит, азэ Ахихи Макатан, ашера Марту Милай, разве это тот самый маленький брат, который вы мне говорили, да, то есть здесь тоже разное объяснение есть, что это значит. Здесь говорят, что он как бы со смехом говорит, этот маленький, у него уже было 10 детей, было где-то 30 лет, 10 детей, да, потом, как мы сейчас посмотрим, Раши, и, да, и он... Так почему это, да, вот он катан, как он, то есть как бы идея была первоначально, что он говорит, приведите, как вы, идея его замысла, что он на них как бы клеветал вот эту, что они пришли как шпионы, идея была в том, что как бы у вас есть маленький брат, приведите его ко мне, я с ним разберусь, я спрошу у него, потому что ребенок, его исследовать, он, который не сможет обмануть, его можно это. А это уже не ребенок, что это за маленький брат, которого вы привели. Да, с одной стороны. Но все равно, говорит, я принимаю его, «Вийомер Элоким Яхнеха Бни», и дает ему благословение, «Элоким Яхнеха Бни», значит, «Элоким Яхнуха», это надо понять, что это за слово, «бни сына моего». Раши здесь объясняет, что это значит. «Элоким яхнуха бни». «Кашара шватим шаману ханина». Он говорит, в других коленах мы уже слышали язык ханина, то есть благословление языком ханина. Что такое хен, яхнуха? Это нужно понять здесь идею. По-простому, хен – это от слова хэн приятное, да, то есть красивое, то есть что у человека есть хэн, а как называют человека, который обаятельный, да, то есть это у него есть как бы хэн, и, то есть то, что привлекает, как бы особая внутренняя красота, которая привлекает других людей к нему, благожелает других людей к нему. Это значит, как бы, хэн, попросту. Это один из смыслов хэн. Кто-то объясняет, и действительно это то, что он им говорит. Яхныха, то есть от слова хэн, что Всевышний даст тебе вот это обаяние перед твоими братьями, перед остальными, перед твоими братьями. Потому что Иосиф опасался, что они его так же будут ненавидеть, как и Иосифа. Да. И он как бы благословит в этом, чтобы у него был хэн. Раши, есть другие объяснения. Например, хэн, что такое? Мы знаем молитву, мы говорим, ата хонен даат. Что такое хонен? Дающий. Да ты как тот, который дает даат, знания. Да, и мы просим молитве хонен даат. Да, барух ата ашем хонен даат. Да. Так это в молитве Вашки говорят, да, что да, ты даешь нам, дающий знания, раскрывающий знания. Это, в принципе, ля, да, хонен, хонена дат. Есть, которые связывают именно с этим словом, что как это связано, хонена дат, дающий знания человеку, Всевышний дает знания человеку. Это мы говорим в молитве. Само слово дает, можно было бы сказать и тен, другие слова. Почему именно хонен? Это на русском это что-то похоже на вот жалует. Не знаю, если это точно, да. Имеется в виду, что он как бы дарит человеку. Да, Всевышний да, по своей, как по хочет сделать добро человеку и дает ему вот этот подарок. Это значит хонен, в общем-то, когда, да, дает подарок как бы особый такой, вот это вот хонен, хонена да. То есть дающий в каком-то смысле. И это значит, говорит, Элоким Яхныха, Всевышний даст тебе вот это вот, да, Яхун, даст тебе вот, это благословение, что он даст подарок тебе, подарки тебе, благоволит тебе, как бы так. Это интересное благословение само по себе. В чем здесь идея? Раши говорит так. Яхныха башара сватим шаману ханина. Мы в других уже братьях слышали ханина. У них было благословение языком ханина. Где это у нас приводится? Да. Где-то у нас это приводится. Ну и когда это было, это когда они предстали перед Исавом. Когда они предстали перед Исавом, то тогда, и, то есть, когда Яаков возвращался в Эрец Исраэль, ну, в землю Кнаанскую, и там, значит, Исав пришел к ним навстречу, и он вначале послал им подарки, а потом там, значит, стоял там вместе с детьми, там дети, поставил определенном порядке, жен, детей и так далее. И Исав его спрашивает, там сама по себе интересная история, что Исав приходил, чтобы мы разбирали это, чтобы воевать с ним, а Яаков повел себя таким образом, что наоборот он пришел и расцеловал его, как-то так. И мы это объясняли, эту идею. И там он, значит, увидел все, что есть у Яакова, и спрашивает у него, откуда это и так далее. И когда он, да, и там тоже написано так, интересно, «Выисай тейна, вы поднял свои глаза». Как и здесь, «Выисай нам». Интересно, да? И здесь тоже написано «Выисай». «Поднял глаза свои в Ярод Беньомин». И видел Беньомина и говорит ему, значит, «Яхныха», это дает им благословение. И там тоже написано «Выисай нам». «Вы поднял глаза в Яры, увидел, это нашим, это Иладим, это жены, это детей, и говорит, Вайомер, и говорит, Мелилах, а кто эти тебе? Это и сам говорит Иакову там. И отвечает Иаков Вайомер, а Иладим Ашер Ханан Элоким это Авдейха. Говорит, это дети, которые Ханан, обратно это слово, то есть который как бы дал Элоким, как-то жаловал Бог раба твоего, как-то так надо перевести, наверное, да, насколько жаловал это. То есть дал вот это как подарок Ханан, то, как мы объяснили Ханан. Теперь, и это уже, вот то, что там это упоминалось, получается, что все братья, они получили вот это вот, да, вот это вот благословение от Иакова, то, что называется Ханина, Ляхун, да? А как это, благоволение от Всевышнего. А Бениамин он не получил. Почему? Нет, потому что он еще не родился. И говорит Шенвин Абдехов, Бениамин, говорит Раша, отдай Лонулад, он еще не родился. Лахен Берхо Йосеф Баханина, поэтому Йосеф благословил его на этом. Да, чтобы у него было это, как это Ханина, я знаю. Вот это вот, как назовем это, благоволение от Всевышнего. Я знаю, как понять эту вещь. Да, да. Если, мы знаем, что Всевышний управляет миром. Да, и каждый человек, то, что с ним происходит, оно происходит в рамках расчетов системы управления, как мы объясняли. Правильно? Как бы в некоторой системе управления. Приходит, говорит здесь Яков. Не Яков, а вот Йосеф, ну Яков там тоже, Йосеф этому, да, говорит Беньямин, Элоким Яхнеха, он даст тебе особое благоволение. То есть система управления будет другая. Не так, как со всеми людьми, потому что со всеми людьми, что это значит? Сколько то, что человек полагается, то, что он заслужил, то он получает, то, что не заслужил, не получает. Это система обычно... как бы система управления или в каких-то рамках каких-то расчетов, ну, там общее управление, частное управление, но даже когда мы говорим частном управлении, а иной раз, как родители к детям, когда родители дают детям, они могут давать сколько тебе, вот ты, как ты получил, как тебе то, что надо, ребенок, как это, дети... Родители беспокоятся о детях, естественно, да, заботятся о них, дают им все, что им надо, вот это надо, это надо, это надо. Но иной раз бывает такое воспитание, действительно, как бы родители беспокоятся о всем материальном, что есть у ребенка, а вот о его душе как бы не очень беспокоятся, его, вот чтобы у него все было достаточно, а иной раз надо, кроме того, чтобы все было достаточно, сказать доброе слово. Раскрыть какую-то любовь по отношению к сыну, чтобы ребенок почувствовал, что родители его любят. Не только то, что они получили, то, что он им дает, вот то, что им не хватает, то, что им нужно, то есть они видят, да, все, что нужно, ей все хорошо, этого недостаточно для того, то есть это достаточно, если он в интернате, я не знаю, но когда он воспитывает, когда его воспитывают родители, это особое благоволение родителя к сыну. Как-то так можно это понять. Это больше, чем просто дать то, что надо, то, что полагается, то, что нет. Это как бы дать это с улыбкой, с открытым сердцем, с как-то, да, больше, чем просто вот это. Это идея хоне, да, хоне. То, что мы сказали, хен, что... чтобы показать, что как бы они любят своего ребенка, то есть у него это параллельно понятию обаяния, то, что мы сказали, да, у него как бы есть так, что все его любят, так что все к нему относятся вот с благоволением таким, как я знаю, благоволением, как на русском говорят. Во всяком случае, это особое управление, вот это, не просто, что ты получишь то, что чтобы Всевышний давал тебе то, что надо, но вот с особой такой любовью, как отец к сыну. Это интересная вещь. Так они получили благословение, кроме этого. Мы видим там потом дальше, видим, как Яков благословил, так он и иной раз благословление, это такое, да, он на них наехал сильно. Ты сделал так, это тоже благословение. Иной раз, как Яков, дальше мы увидим, дает благословение, Шимон и Леви, и так он говорит, вы сделали ужасные вещи и так далее. То, что он, но как он там даже благословение, он проклял их гнев. Не их проклял, а их гнев проклял. То есть в результате они стали лучше, они исправились. Леви стал Леви, из-за него пошли Коаним и Левиим и так далее. Почему? Потому что он принял это, как бы упрек Якова, отца своего, и поэтому сделал лучше. То есть получается, что само это как бы, это тоже благословение. Прийти сказать упрек, почему ты сделал так и так далее, это тоже благословение. А это, и сказать по правде, это тоже воспитание, это очень важно. Это очень важная вещь. Когда родители делают упрек, когда родители как бы сердятся на детей, ребенок, он чувствует очень хорошо, почему они сердятся. Если они сердятся, потому что они рассердились, и поэтому там он как бы упрекает, кричит или говорит как-то так жестко с детьми, и иной раз в этом как бы упреке есть личный интерес родителя. Он рассердился, и сейчас он хочет вылить на него свой гнев за то, что это. Он, в принципе, хочет успокоить себя, а не для ребенка. И это очень важная вещь в воспитании. Сказать упрек таким образом, чтобы ребенок... Тогда ребенок не принимает эту вещь. Он понимает, он чувствует, что это он просто на меня это злится, он злится, поэтому он мне это, значит, говорит. А ребенок должен понять, что когда ему говорят упрек, что родители его любят, они хотят для него добро, не потому что они рассердились, не потому что он хочет удовлетворить свое вот этот ядро, что он рассердился и выплеснуть вот эту свою злобу. Не для этого, а потому что он беспокоится о нем. Когда ребенок это понимает, он принимает упрек. Это интересная вещь, да? Каждый, кто занимался воспитанием тела, хорошо это знает. Вот это, понимает вот эту вот вещь. Поэтому эта идея как бы хэн, да, вот это хонэн, да, он делает, даже когда делает упрек, делает это как бы с особой любовью, показать, что он его любит. Чтобы ребенок понимал, что к нему, да, вот это, что родители его любят, даже когда они его упрекают. Вот это вот интересная вещь. Это тоже вот идея хныха, особое вот это управление. И это он так благословит его, чтобы это управление, которое было бы с ним. Не как просто, ну, как управление отца по отношению к сыну. По всей видимости, так. Здесь приходит Зоар, спрашивает еще интересную вещь, мы посмотрим. И говорит он тоже. Зоар. Да, здесь Зоар спрашивает вопрос. «Ваисай навы ярат бенёмина хив». И он поднял глаза и увидел бенёмина. Говори, «Ома Раби Йоси», говорит Раби Йоси. «Арей кваркату батхана бы яр Йосеф и тамет бенёмин». И увидел Йосеф с ними бенёмина. Где? Еще когда они пришли до этого? Да, где это у нас приводится? До этого, когда они пришли... Да, и когда они пришли только вот с этим, еще, здесь он их привел домой, то есть когда они пришли, чтобы купить новый хлеб, Йосеф их увидел как бы издалека и сказал, не наши, чтобы привел их потом домой, что они будут обедать у него. Хорошо, и там написано, «Яр Йосеф, и там это Бенёмин», и увидел Йосеф с ними Бенёмина. И здесь он снова пишет. Здесь, когда они пришли, Ваисай навы, поднял глаза и увидел Бенёмина. Почему? Ведь он уже его видел. Что это значит? Это одна вещь. Другая разница, как мы здесь обратили внимание, там говорит Ваяр Йосеф. Яр это значит увидел. А здесь написано Ваисай и поднял глаза и увидел. Чем отличается, значит, поднял глаза или понес глаза. Или на самом деле это больше, чем просто поднял глаза. Ваисай, да, как бы понес. Понес глаз, да, ну, как-то так надо понять, посмотрим, что Зоар говорит. И говорит Раби Йоси, «Рей кваркату батхила ва яр Йосефа». Ведь уже написано, что он увидел Йосефа. Что здесь изменилось? То, что вот, что он увидел больше, то, что не увидел там. «Ватака туба исайна ва яр Бенёмин, майра я хадаша кам». В чем здесь это новое видение, то, что он здесь увидел? Объясняет Зоар, «Эля шира баруха койдышет Бенёмин». Он увидел, Баруха Койдыш, Баруш, то есть видел здесь пророчество, поднял глаза, поднялся глаз, то есть имеется в виду, он увидел здесь через пророчество, Роха Койдеш, ну, назовем это пророчество, и там, да, Роха Койдеш, увидел особым видением то, что не просто увидел, там он увидел физически, а сейчас он увидел что-то другое. Что он увидел? Да, Эля Шираба Роха Койдеш от Беньомина, он увидел от Беньомина, вот в Роха Койдеш, Шехилько и Эмайм Баарец, что у него будет часть вместе с ними в земле. Вместе с кем? Вместе с братьями. Вместе с братьями будет у него земля. Да, что значит земля, то есть в земле Израиля, то у каждого колена была да, земля, вот, надел, удел. И здесь, и в земле, в Шебахилькам Шельбиньомину и Удати Шкона Шхина. И там, в части, да, Шебахилькам от Беньомин, то есть и там будет Шхина. Что значит Шхина? Храм был построен, вот Иерушалаим, он находится на территории, которая общая, наполовину, значит, на границе между коленом Беньомин и коленом Иуда. Это интересная вещь сама по себе, есть мнение, что только на Беньомине, есть мнение, что вот на вот там на границе прям часть, где там точно граница, мы где-то учили, я не помню, где проходит внутри храма проходит граница между вот этим, да, где находится Кодыш и Кадышим. По-моему, вот это Кодыш и Кадышим находится в части Беньомина, если не ошибаюсь, насколько я помню. И вот там находится. Там именно на этой границе находится храм. И это то, что он говорит. Шараба Роха Койдыш, он увидел Роха Койдыш, что часть, что, в это, что храм будет построен на территории Беньомина, ну, вместе с Иуда. И это значит, что там Тишкон Шхина, и там будет Шхина. То есть Шхина будет на его территории, в его наделе. Кирает Иуда в Беньомин Шебехельками Банабетамикдаш. То есть, что Иуда в Беньомин, в их это будет построен храм. Везео Яр Йосеф и там от Беньомин. И это то, что сказано, что он увидел Йосеф с ними Беньомина. С ними это, правда, там написано, не здесь. Там, когда он их увидел, Яр Йосеф и там, с ними. Что значит с ними? То есть, не со мной. То есть, не то, чтобы территория будет на... в колене Йосефа и Беньомина. Нет, в колене Иуда и Беньомина. То есть как бы с ними. Это идея. Рай маэм, вэт Йосеф, да, рау там и маэм, вэт Йосеф, отсмоша я ахив ло рай маэм. А себя он не видел, то есть не видел, что его участь будет находиться там. Да. Это значит... Да, это значит, это то, что он увидел. То есть поднял глаза, он увидел, что Шхина находится там. И приходит говорить Дезор, поэтому сказано потом, что он заплакал. Это нужно понять, что значит, да, почему он действительно заплакал. Но в принципе, это идея, то, что он увидел. То есть поднял глаза и увидел, что Шхина будет находиться в его месте, вместе с Беньомином. Да. И есть, которые объясняют здесь вот это слово снова, по-другому, вот это благословление. «Вайомер Элоким яхнеха бенха». Яхнеха, как мы объяснили, то, что мы объяснили, здесь есть еще смысл в этом слове. От слова «хиная», «ляхнот», «распространиться», «расположиться». То есть именно поэтому называется яхнеха, что там расположится шхина, там снисходит шхина в этом месте, и это он его благословил, и поэтому он его благословил, так получается. То есть кто-то объясняет, и так он говорит, что поскольку он увидел, так в Зоре мы должны понять эту вещь, что поскольку он увидел, что в его месте, в его этом будет, как бы, да, построен храм, так он его благословил, там будет вот яхнеха благословен в этом, чтобы вот было, да, его... Да, чтобы шхина распространилась в его, чтобы там была ханая. Ханая, как сегодня ханая на иврите, как это, где стоянка, да, стоянка, там, где останавливается, там, где располагается и так далее, тоже то же самое слово. Интересно, как одно слово, оно здесь имеет много разных вот понятий, все они связаны вот с тем, что здесь сказано. То есть и он, значит, Техныхаб не оставит его там. И, да, что будет, храм в его уделе, и там, и в этом он его благословил. Да? То есть, как бы он увидел в пророчестве, благословил его в этом, чтобы там находилась эта шхина, чтобы не уходила, и знаешь, что еще. Это как бы то. И дальше говорит на пасук «Ваймаэр Йосеф кинихмиру рахамав». И поспешил Йосеф кинихмиру рахамав, не знаю, как точно на русском, то есть захотел плакать. Да, то есть подошло к нему это, почему он заплакал. За брата своего, как написано, Эляхив. К брату своему. «Ваевакеш ливхот ваево хадра ваевшам». И он, значит, захотел плакать и зашел в комнату и плакал там. Да, то есть не хотел показать им, что он это. В чем здесь идея плача, да? Ну, по всей видимости, все объясняют это, вот как бы эта идея с точки зрения как бы естественной вещи, что он видел, он с ними расстался, видел своего брата и похоже на его мать и так далее. Как бы это понятная вещь, что это значит не к миру рахамав. Но по Зоору, видимо, здесь надо как-то понять, что, что он плакал здесь вот потому, что увидел, что в его части будет находиться этот храм. Видимо, как-то так надо понимать. Ну, вот, что здесь всегда есть два смысла. Что в прошлый раз, когда мы видели, он видел с братьями, тоже заплакал. Но там он не входил в комнату, а там на месте он как бы с этим справился, это было в меньшей мере, и не хотел им показать. Но там мы объяснили, почему. Потому что он увидел братьев, и вот увидел, что они сожалеют о том, что сделали. И это была причина для плача. А здесь как бы он, что он увидел? Да, он увидел, что вот, да, что его брат, он как бы получит, ну, если мы идем по Зоору, кроме того обычного объяснения, которое мы говорим, простое объяснение, но всегда простое, оно правильное, ну, как бы в человеческом понятии, но кроме этого, смысл здесь, что плач в том, что он увидел, что как бы, да, что его, как его... Да, вот этот его младший брат, он заслуживает, чтобы на его территории был храм. Вот, вот это вот, да, это в принципе действительно, как это, ну мы знаем тоже, понятие плача, оно неоднозначно совсем. Есть человек плачет от горя, есть человек плачет от радости, есть человек от удивления, от восхищения. Есть разные понятия, нюансы в понятии плача. Все не так просто. То есть, по сути, если так посмотреть, как-то в психологии, это идея особого пробуждения внутри, эмоционального пробуждения человека, проанализировал. Некоторое особое такое, что по идее... Это интересно проанализировать саму понятию плача. Почему ребенок плачет, когда там что-то ему отказали? Почему человек плачет? Почему в такой ситуации, в другой ситуации? В конце концов, происходит какая-то беда, и человек плачет. Что плачет? Что это помогает ему плачь? Оно же не разрешает никак проблему. Да? Можно это связать с тем, что он как бы это... Ну, ребенок почему плачет? Ну, может быть, ребенка мы там скажем, что это значит, да. Ну, в некоторых ситуациях это как бы он играет на родителей, чтобы это. Но это уже после того, что он научился, что когда он плачет, ему все разрешают и так далее. А так обычно, если смотреть в глубину вещей, по всей видимости, это как бы особое такое... Внутреннее состояние, это я пытаюсь понять эту вещь. Что значит внутреннее состояние? Состояние эмоциональности. Эмоциональный мир человека, он велик, он очень сложный, он очень многообразный. Люди, ну, есть как бы современные там психологи, пытаются какие-то части рассмотреть, но они не схватывают даже маленькую часть эмоциональности и не понимают, не объясняют. Что-то какие-то моменты пытаются понять. А так, в принципе, сам мир эмоциональности, он... Человека он велик. Человек, да, и в принципе может смотреть внутри самого себя, исследовать вот эти вот различные эмоциональные позывы, те или другие, почему происходит, как происходит. Это целый мир, может открыть очень много нового, интересного для себя вообще в построении человека. И так, по всей видимости. И здесь мы, по всей видимости, должны сказать, что когда человек, то есть он в каком-то смысле плач, это идея потери самообладания. Да, он, почему он теряет самообладание? Потому что до этого он как бы пытается, делает расчеты, делает разные пути, способы как-то направить действия в мире, сделать так, получилось так, сделать так. Когда у него совершенно безвыходное состояние, у него вдруг начинается идея плача. То есть он как бы теряет самообладание. Что значит потерять самообладание? Что это значит вот в такой ситуации, вот в идее этом? Как я понимаю эту вещь, это идея молитвы, обращение ко Всевышнему. Как мы говорим, что во время... Это как бы естественная идея молитвы, которая заложена внутри эмоциональной стороны человека. Почему? Что как в молитве это мы говорим? Что на самом деле, когда человек во время молитвы, он как бы выходит... должен выйти из ситуации, из осознания этого мира. Его сознание должно как бы отключиться от окружающего мира. И тогда это называется молитва. То, что мы учили про 18 благословений, да, вот это вот молитва Амида. И вот это вот состояние отключиться, это идея потери самообладания. Вот во время плача, что пока он еще что-то там планирует, я сделаю так, я сделаю так, я сделаю так, пытается так, когда он видит, что уже ничего нету, это как бы все, я ничего не могу, нет. Он как бы выходит из этого мира в каком-то смысле. И тогда единственное обращение у него ко Всевышнему. Вот этот плач, это идея, по всей видимости, вот, как я понимаю, плач от бессилия, плач от того и так далее. И вот это вот оно бывает, оно может быть, когда человеку приходит горе. Оно может быть, когда приходит большая радость, что он тоже теряет самообладание. Тогда это выход, как бы, в чем суть молитвы там? Это как бы идея благодарности Всевышнему. Да, вот, и оно вот, и по сути в молитве, как мы говорим, есть несколько сторон молитвы. Есть молитва, то, что мы говорим в мысли, что человек выходит в мысли, выходит из мира, как бы, ощущений, и там делать различные намерения и так далее. Но есть молитва на уровне эмоциональности. Что это значит на уровне эмоциональности молитвы? Это когда человек не входит в различные каванот, намерения, какие-то вещи там сложные и так далее, а он просто ощущает, эмоционально присоединяется ко Всевышнему. Это как бы идея. Выходит вот на уровне, только на уровне эмоциональном. Это как бы идея молитвы. Как бы говорит, что нет никого, кроме Всевышнего, для меня, да, вот в данный момент это. И это также идея благодарности. То есть идея плача, как-то так надо это понять. Да, вот. Да. Здесь, видимо, вот идея плача от чего? Была от радости, что он увидел своего брата. Может быть, как мы скажем, Зоар говорит, от радости, что он увидел, что он на территории его брата будет храм. Да, и то как-то так, наверное, надо понять. Ладно, пойдем дальше. Вайрхат спанавы и цевы и тапек, и он помыл лицо, потому что не хотел, чтобы узнали про него это, и помыл свое лицо, и тапек, и удержался, и вайомар симу лехем, и говорит, поставьте им хлеб. Поставьте им хлеб, значит, еду на обед, сейчас он это, да, значит, он продолжает играть свою игру с ними, да. А вот это вот, ну, как это, идея плача, это значит, ну, обратно, почему он вышел? Как мы сказали, идея плача – это потеря самообладания в каком-то смысле. Поэтому не мог играть игру, он же с ними играл какую-то вещь, что это, и тогда все раскрывается, поэтому должен был спрятаться, чтобы никто не увидел. Ну, хорошо. Васим лоли вода, была гемли вода. Мы поставили, здесь еще одна идея, да, мы не привели все. Раша здесь приводит. Почему он заплакал? Объясняет нам вот это вот, да, его, как это, да, эмоциональное состояние. Что он объясняет? Посмотрим Раши, не комментируем. Шало, и все приводят, все комментаторы приводят, поэтому мы это посмотрим. Он, Шало, спросил его, Он, значит, видит с Беньямином, спрашивает Беньямина, есть ли Хахмеем, есть у тебя брат от матери? Амарло, говорит он ему, Ахаяли, был мне брат, был у меня брат. Виньедейханун, я только не знаю, где он. Говорит ему Йосеф, есть ли Хабаним, есть у тебя сыновья? Амарло говорит, есть ли Асарабаним, есть у меня 10 сыновей? Говорит ему Йосеф, Машмам, как зовут их? И он начинает перечислять имена. И здесь Раши, это, да, там на перевод Бела, Бехер и так далее, все 10 имен, ну, можно это увидеть. Амарло говорит ему Йосеф, Мать Иван Шель Шимоталалев, почему именно эти имена? Как вдруг вот там они, как на первый взгляд, странные совсем имена? Почему именно имена эти? Отвечает ему, Кулям Альшем Ахив, Ваацарот Ашер Мацау, все они, по, да, все эти имена, имена в честь моего брата, который был патент, то есть Йосефа, и те беды, и в честь тех бед, которые вот его настигли. И начинает объяснять. Бела, один из, одно первое имя, которое было Бела, почему? Шинивла Бенаумот, что он пропал среди народа. Как это, левло, это проглотить, проглочен среди народа, как-то так, да, ну, если дословно перевести. Был потерян среди народа, то есть его продали это. Это поэтому назвал Бела. Бехер, почему Бехер, второй сын? Шая Пхор Лейми, что он был первенец. Пхор это Бехер, это слово Пхор. Первенец моей матери, по моей матери он был. Ашбель это другое имя. Почему? Шешаво Кель, что его, как это Шаво? Да, Шешаво Кель. От слова Шеви, как бы попал он в плен, от слова плен. Как бы пленил его Всевышний Ишбаэль. Что он был пленен. Гера, другой сын. Почему Гера? Шигарба Ахсания, что он живет где-то, гар, что он живет где-то в чужом месте, не в своем доме. Это значит Гера. Наиман, что значит Наиман? Это другой сын. Шая Наим Байотер, чтобы он очень был приятный от слова Наим. Наим это очень приятно, что он его любил. Ахи Берош, два сына, одного звали Ахи, другого Рош. Ахия я выросшая, потому что он был моим братом и был моей главой, был надо мной. Муфим. Почему Муфим? Мипи Авламат. Он учил от, как это, Мипи Авламат. Муфим. Что он учил Тору от своего отца. Потому что отец его обучал, Яков обучал его Тору, был как бы его учеником прямо вот так, да? Хупим, что значит Хупим, другое имя. Шило Роа Хупатиа, что он не видел мою хупу, то есть не видел, как я женился, это значит. Вело Раити, а не Хупатой. Я не видел его, как бы, это, да, хупу. Варад Шеарад Бенаумот, Арад, что он спустился среди народов, Кидеитам Масеха Цута и так далее. И тогда, и вот, и поэтому, и после этого он, значит, хотел заплакать и зашел в комнату и так далее. Хорошо, это мы, значит... Все приводят эту, да, эти вещи. Ладно, пойдем дальше. И вот, говорит, он помыл свое лицо, укрепился и вышел оттуда. Выясим лоли водой, значит, говорит, да, дайте, поставьте хлеб, разложите, значит, на стол. Выясим лоли водой, была им либо там, поставили ему отдельно, им отдельно. Полюбицерим, охлим и то, либо там. То есть получается им отдельно, ему отдельно и египтянам отдельно. Почему? Да, килою хлуна мицрим ли холят айврим, потому что мицрим, то есть египтяне не могут кушать с иврим, с евреями. Почему? Хлеб, то есть еду. Китоева или мицрам, потому что это противно для египтян. Что там противно для египтян, как Раши здесь объясняет, что они не кушали мясо. Они же поклонялись там это, ну, они не кушали мясо. Ну, вопрос, поклонялись-то они там кому? Овце, да? А, значит, коровы и так далее, быки, так они ими и пользовались, они так учили, да, но не ели, мясо они не ели, вот, в рамках своего этого мировоззрения, а вот взоры, язычества, идеологии, которая у них была. И поэтому это им было противно кушать это. То интересно, а почему, о, да, ему отдельно, а он ел мясо, так по всей видимости. Им отдельно, ему отдельно, и египтянам отдельно. Почему им он отдельно? Видимо, он кушал мясо, поэтому с ним тоже не кушали египтяне. Ну а почему он не ел вместе, не сидел вместе с ними? Ну, видимо, потому что не хотел бы он быть царь, и значит, должен быть как бы это один. Ну ладно, допустим. Да. Здесь тоже надо объяснение, почему действительно он сидел отдельно от них тогда. То, ладно, воишву ли фанав, и сели они перед ним, абхор кибхурато, ваацаир кицуирато. То есть старший по старшинству и младший по младшинству, как-то так. Ваитмионашим ишель рэв, и очень удивились эти люди, братья, очень удивились. Что это значит? Он их посадил всех по порядку ихних возраста. По порядку. Он их посадил за столом, поставил их всех по порядку. Они очень удивились, откуда он может знать, кто из них это. Более того, он их посадил так, что от одной матери в одном месте, другой матери, другой и так далее. То есть как бы все, кто от какой-то матери и так далее. Это было удивление. Раши здесь приводит интересную вещь. Что это значит? Абхорки Бхурато говорит Раши, Макеба Гавея Викоре, Рувен Шимон Леви, то есть он взял этот кубок, который был, этот кубок, который он еще планировал, значит, да, его сделать на нем, значит, наговор на братьев. И этот кубок, знаете, он как бы показывает, что это кубок, которым он может гадать, узнавать различные вещи. Да, узнавать различные, посредством кубка он может знать разные вещи. И вот что он делал, как будто бы кубок имеет какую-то силу особую, да, и что он делал, значит, бьет по кубку и говорит, говорит, Рувен, Шимон, Леви и так далее, бьет по кубку и говорит это, да, как бы кубок ему говорит, или по кубку он узнает, по-моему, где-то я видел объяснение, я не помню, сейчас не нахожу этого, что как бы из кубка выходило это слово, это, да, интересно, как это было. Во всяком случае, ну, как в Раше написано, он бил по кубку, и как будто бы кубок ему сообщает, кто по какому этому, да, вот этот, кто, значит, и идет, Рамон, Рувен, Шимон, Леви, Сахар и так далее, да, по матери, порядку матери, по порядку их рождения. Теперь, и когда пришло до Беньямина, когда дошел до Беньямина, говорит так. Зейн лаймен, у этого нет матери. Что значит нет матери? У тех тоже нет матери, потому что мать их не умерла, вот это, да, как, ну, Лиа, скажем. У меня как мы учили до этого. А это Рахель, она умерла при рождении Беньямина. Ну, имеется в виду, как здесь объясняют, у него нет матери, в смысле от рождения нет матери. То есть ребенок, когда он ребенок, нет матери, это называется, что нет матери. А когда он взрослый, и умерло его родители, это не называется, что у него нет родителей. Имеется в виду, что родители, они, да, как это, ушли в следующий мир, а не то, что он сирота, правильно? Идея сироты, это когда он был ребенком, и родители его не могли воспитывать. И это он то, что говорит, вот «Зэйн лоэм вани эйн лэйн». Да, у него нет матери, у меня нет матери. Ешевысли, поэтому будет сидеть у меня. И он его посадил с собой. Тех всех он, значит, посадил по порядку, а Беньямина посадил с собой, потому что, так он им объяснил, они очень удивились, как вдруг, да, откуда он мог знать, все вот эти вот, да, откуда он мог знать, как, да, как у них, как они родились и так далее. Кто они, что они. То, беседа. Пойдем дальше. Бейтмеон Ашим, мы очень удивились. Ишельрео, каждый из них. То, вы сама сот мне это панам. И, значит, раздал им подарки. То есть все мы видим здесь, что он делает. Он делает с ними такое вот отношение, чтобы, да, как бы очень благоволит им, очень делает им как бы хорошее отношение к ним, к Беньямину, дает им сейчас подарки. Все, как мы это понимаем, это чтобы уменьшить их бдительность, да, чтобы потом на них навести то, что навести. С одной стороны, еще там разные это, да, и еще разные причины, как это потом мы посмотрим. И Вейсам Асот Мед Панав, и, значит, дает им подарки от лица своего. Лем Ветирев Масад Беньямину Масад Кулям. И подарки, которые он дал Беньямину, было больше, чем у всех Хамешедот, в пять раз. Вишту Вишкеру ему. Значит, и он в пять раз больше дал ему. Почему в пять раз больше? Ну, больше он его любил, больше, скажем, допустим. Да? Почему в пять раз больше? Ну, есть, который объясняет, он дал больше, почему, чтобы посмотреть, если проверить братьев, если как у них была зависть к нему, может быть, зависть к Беньямину тоже будет, и тогда проверить их на этом. Как мы говорим, он все это делает по расчету, чтобы и провести их через те же события, которые прошли с ним. Что то, что они сделали с ним, он хочет сделать им, для того, чтобы искупился их не грех. Это, в принципе, была идея, как мы это всегда объясняли. И, да, и здесь тоже. Вейсам Асот Мея Панав Леви, Тирам Асот Беньямин Мимасот Кулям, Хамешадот, в пять раз больше. Вейшту Вейшкеру ему. Значит, почему в пять раз больше, Раша объясняет. Хилько и Мехав Масот Умасат Йосеф Аснат Мишнаши Вифраим. Он дал ему подарки, ну как, у каждого брата есть как бы подарок, а он также дал, ну он тоже же брат, Йосеф. Значит, часть Йосефа он тоже дал, это вторая. Часть Аснат, его жены, тоже ему дал. И еще был Менаше и Ефраим, то есть его сыновья, ихняя часть, все четыре части тоже дал Беньямину. Получается, в пять раз больше, как бы дать вот это вот. То здесь тоже надо, конечно, как-то понять эту вещь. Зачем нужны были эти подарки? Но одна из причин, то, что здесь приводят, что вот, как бы показать, посмотреть, как они себя поведут в этом. Вышкиру ему, и они опьянели. Тоже, говорит, и тут, там был пир, и пья, да, и пили вино, вышту, вышкиру ему. И так обозначает нам Тора, что они пили и опьянели вместе с ним. Говорит нам тоже здесь Раши, что со дня, что они продали Йосефа, лошатуя, не пили вино, не они, было гушата, и он тоже не пил вино, и в этот день пили. То есть вот это как бы, да, только в этот день они, значит, здесь пили вино, и, да, тоже. Теперь получается все, что вот такое вот, как бы он их встретил, вот совсем вот таким, да, состоянием и понятием, да, благоволение, и это, значит, он как бы вошел с ними в одну семью, да, как-то так. Это что? И что дальше? И когда это закончилось, Вейцав это Ашер аль бейто леэмор мале, и он приказывает своему, значит, помощнику, то есть Менаше, сказать, заполни ихние амхатот, ихние, снова заполни ихние мешки, а нашим охель кашер яхлум, значит, Кашерюхлум лясет, положи им, значит, эти вот мешки, еду, сколько смогут нести, не столько, сколько они платят, а столько, сколько могут нести, больше, то есть, хоть, да, как и Дуэ, как все отношение к ним доброты, так он сейчас здесь еще увеличит, и это им понятно, что он дает им больше, почему больше, потому что он, как бы, говорит, их любит особым образом, так он проявляет им добро. Впоследствии ему это понадобится, вот эта вещь. Висим кеса вишба пиам тахто, ну, в этом заговоре, который он на них и ведет. Висим кеса виши, им также верни деньги, которые они принесли, тоже поставят в них. Здесь есть спор, потому что Рамбан, еще там комментатор объясняет, что он как бы здесь не было скрыто насчет денег. Потому что там первый раз он это скрыл, как он сказал. Здесь он как бы сказал, что я вам даю подарок, также деньги, которые вы придали, которые вы принесли. А Варбанель объясняет здесь, что это не так, что на самом деле он здесь им тоже не раскрыл. Почему не раскрыл? Потому что потом, когда он их обвинит, Беньямина, в воровстве вот этого кубка, у него будет, да, там есть опасения. Что это значит? Если, да, они, и что потом, как мы увидим, он нагоняет их, он здесь положил, кубок тоже положил туда. Кубок тоже положил, но к Беньямину, в мешок Беньямина положил кубок, а деньги положил во всех. И вот когда он их потом нагоняет, догнал и говорит, почему вы своровали и так далее, взяли кубок, и вот этот кубок своровали, давайте проверим, прочее, мы там это посмотрим. И когда проверили, нашли это в мешке Беньямина, так они могли бы подумать, что, может быть, действительно Беньямин своровал. Может, действительно Беньямин своровал, а иди, как это, да? И тогда приходит он им показывает, и тогда он им показывает, и тогда... Но поскольку они увидят деньги, которые пришли к ним, про которые они не знали, то они сразу понимают, должны понять, что на самом деле точно так же, как деньги пришли к ним, что это понятно, не они сами взяли, точно так же к Беньямину пришли деньги и кубок вместе с этим, что Беньямин не виноват. То есть и он это, ему надо было это необходимо специально. Почему? Потому что он хотел проверить, насколько они как это, будут самоотвержены с точки зрения спасения Беньямина. Да, Басируневич. Это так это объясняет Абарбанель. Тоже интересный подход. То и говорит дальше. Вот это вот кубок, то есть как бы кубок кубков. Так, видимо, надо это, да, объяснить. Да, что значит Да, кубок кубков. А кесов золотой. Кесов. Серебряный кубок. Тасим бапи амтахатам, тоже амтахатакатам, положи котом, поставь его тоже, вот этот кубок, на котором он гадал. И не случайно он по этому кубку их определял и так далее, потому что это кубок, как он говорит, это особый кубок, это особое, это что он по нему, может так он представлял всем, он знает разные вещи, может узнавать и так далее, по посредством этого. И вот этот кубок положи в мешок этого младшего сына, то есть Беньямина. Ведь это шибро и также деньги, которые они принесли, в яске двор Йосеф ашер дибер. И он, значит, сделал, как сказал мой сын. Мы сейчас посмотрим, что там потом произошло. Да. То, это. Посмотрим, здесь Орахаим объясняет разные вещи. Вот эту вот идею заговора. В чем идея кубка? Мы еще не разобрали эту вещь. В чем смысл кубка? Зачем он нужен был вот это вот ставить? Что он хотел от них? Здесь несколько объяснений, в принципе, все сводятся вот как бы похожи. Да, здесь посмотрим Орахаим, что говорит. Необходимо знать, говорит Орахаим, там Йосеф, зачем Йосеф все это делал? Зачем? Ну, в принципе, он уже как бы их обвинил в воровстве, в этом, как его, в... И в том, что они, да, были мироглим, то есть шпионы и так далее. Все это он охранял. Что он хочет с кубком? Почему именно кубок? Он сейчас ставит, подкладывает им кубок в мешок Беньямина, а потом их нагоняет, обвиняет в воровстве, проверяет, находит кубок в мешке Беньямина, и забирает его, говорит, он будет моим рабом, а вы, значит, что он своровал кубок, а вы можете идти. И там начинается вся эта как бы война, потом в следующем же главе. И надо это понять, эту вещь, в чем смысл, в чем была идея заговора его, что он хотел. И объясняет здесь Урахаим, говорит так. Им ли царам, если он хотел им сделать, как бы вот, зачем он это, если он хотел им сделать боль, то есть отомстить или не отомстить, а сделать им больно, как они сделали ему, ну, скажем, хотя бы для того, чтобы искупить их грехи. Так, но мы уже видим, говорит он, Махихимки Гмарбальвон, мы видим, что уже он так, как повел себя, сделал им пир и все прочее, он как бы решил сделать с ним мир, кушал с ними, пил с ними, да, показал им, что он сейчас благоволит к ним. Почему вдруг? И говорит он здесь три вещи. Может быть, есть три вещи, на которые намеревался здесь Йосеф с этим кубком. Одно это, что искупился бы им это преступление воровства, то, что своровали его, в смысле Йосефа. А я им диврей хашат, где еще я бошит, а бошит альмина вон от смошель Йосеф и хупав вно. То есть он им, что это говорит? Да. Во-первых, он их обвиняет в воровстве кубка. Вот воровстве этого кубка, что они как бы своровали, то же самое, как, да, то есть то, что они своровали его, вот за это, чтобы искупить им это, он их обвиняет в воровстве. То есть они своровали, он обвиняет их в воровстве. Здесь там не просто, там своровали человека, здесь своровал кубок, но в любом случае... Как бы это хочет, чтобы у них было вот это обвинение в воровстве, что они, в принципе, своровали. И вот сейчас он дает обвинение, чтобы искупить именно эту вину. Первое, чтобы у них был стыд за вот это преступление, вот что они своровали это. Второе, лирот им итну навшам. И посмотреть, если у них будет месирут нефеш за Беньямина. Если они пойдут за Беньямина горой, как все, да, дадут свою жизнь ради Беньямина, и насколько они согласны пойти за освобождение Беньямина, на этом они будут знать, если он как бы искупляется то, что они там тогда продали мне Йосефа. То есть там вначале как воровство, а сейчас идея как предательство, в общем, да, они как бы отдали Йосефа в рабство, а теперь... Они как бы искупляют тем, что Беньямина, ради Беньямина, освобождения Беньямина, они отдадут свою жизнь, да, вот насколько они пойдут для освобождения Беньямина, это второе. У Баймцеза, и посредством этого, да, он проверит, кимодедим, медидата, хваймиха, насколько его мера, вот это ощущение братства у них присутствует, и это искупит их не грех, то, что они его продали. И третье, говорит он, лермузо меня на гнева. Да. Намекнуть им на то, да, на вот идею, как это, воровства, может быть, чтобы они поняли, Миша Макир, да, чтобы поняли, что есть кто-то, кто знает их поступки в этом в доме. Ну, не очень понятно здесь, что имеет в виду. То, что имеет Орахаим, что Йосеф как бы намекает им, да, намекает им не только в этом, а еще он говорит, есть в других местах, скажем, там, где он их посадил по старшинству, он намекает им, что в этом доме кто-то их знает. Но они, видимо, не схватывают эту вещь, кто-то их знает, да, потому что и кто может это делать, кто может вот, да, вот так все в точности как бы повторить, это только тот, кто их знает. Так, видимо, должны как-то понять. Ну, наверное, здесь идея Орахаим, я знаю, в чем эта идея, чтобы они должны, что он хотел, чтобы они узнали, что он, чтобы они догадались, что это Йосеф. Да, откуда кто-то в доме фараона может знать про всю эту историю с Йосефом. И если и он дает им намеки, чтобы они узнали. Если они догадаются, так что... Так они поймут, что это Йосеф. Ну а зачем надо, да, идея здесь догадки? Да. Ну. То, видимо, возможно, можно здесь объяснить таким путем, что он, что вот это вот, наверное, это так, что сама, они не догадались. Почему не догадались? Потому что они не могли себе представить вот эту вещь. Что он будет, что он станет царем. Это не могло поднять меня. Они могли представить, что он был, будет где-то рабом, где-то его, но вот то, что он в конце концов станет царем, это они не могли себе представить, поэтому намеки для них не были намеками. И то, что если вдруг они поймут, что может быть Йосеф, вот этот царь это и есть Йосеф, для этого у них должен быть переворот в душе. Вот именно это должно перевернуться. Что это значит? что если они осознают это, так я понимаю, наверное, это Орхайм, так, видимо, надо его понять, что если они поймут, что это Йосеф, догадаются, это значит переворот в их душе, то есть они поймут, что он стал царем. Они это не могли понять, что как может быть, что он стал царем. В тот момент, что это им будет ясно, они тогда поймут свою вину до конца, что Всевышний его поставил царем. И они действительно были неправы. Это как раз то, что он хотел от них добиться. Да? Вот как это, искупить их вину с одной стороны, и чтобы они поняли свою ошибку. Ведь все, что, как мы это говорим, все, что они осознавали, что они сделали неправильно, это не по отношению к самому суду. Они думали, что они правы, и как бы Всевышний тоже участвовал в этом. Это было для них свидетельство, как мы говорим, что он, Всевышний как бы был десятым в этом суде, чтобы засудить Йосефа. Всю вину, которую они на себе, к себе принимали, они в том, что они не были достаточно милосердны к нему, что были слишком жестоки, в этом было, но не в том, что была справедливость. Но если сейчас они догадаются, что Йосеф, он тот, который, это и царь, это и есть Йосеф, то тогда они понимают, что это приход от Всевышнего, весь их представление о том, что они правы, тоже нарушается. То есть то, что они не смогли, несмотря на все эти намеки, не могли подумать даже о том, что может быть, Йосеф там находится, потому что откуда все это может быть известно им? Это только потому, что они не могли перебороть вот эту вот идею внутри себя, что тогда должны они признать, что, по всей видимости, первоначально в этот суд, который они привели, он был неправ. Они были неправы в этом. Но с этим они еще не согласились. На самом деле, это еще история вот пойдет дальше. Даже после всего-всего у них останется ощущение, что они правы, только вот, что все было, только в чем была их ошибка, вот только в том, что они повели себя неправильно, и мы там еще видим, что потом уже после похорон отца у них была какая-то претензия к Йосефу, которую они приводят. Ну, может быть, там уже другого характера претензия, но в принципе вот эта вот идея, она идет дальше. Это они еще не приняли. Видимо, так надо понять Орхайм, то, что он хочет объяснить. Я не вижу другого объяснения, зачем он должен им намекать. То, во всяком случае, так он здесь говорит, и, да, и здесь Абарбанель тоже объясняет какую-то, что он как бы хочет повторить с ними то, что происходило, то есть хотел, там как-то в деталях объясняет, что именно он искупляет, вот когда обвиняет их именно вот в этом, да, вот именно в этом воровстве вот этого кубка, что тогда забирает Беньямина, и вот то, что они как раз таки сделали с ним, они продали его, отдали его в рабство. Здесь как бы он приходит и забирает Беньямина в рабство. Есть там много сходства. Когда они забрали Йосефа, что значит? Йосеф, Яаков послал Йосефа, чтобы узнать, как это, шлом ахим, то есть узнать, как дела у братьев. Проверить, все ли у них хорошо. То есть для братьев, для того, чтобы, да, чтобы для, как это, чтобы беспокоился о братьях. Сейчас та же история. Яаков посылает Беньямина с ними, чтобы как бы спасти их, потому что здесь голод и так далее. Он посылает для того, потому что они сами не могут прийти. Для них. Как там он послал Йосефа для братьев, точно так же здесь он посылает Беньямина для братьев. Там они его отдали в рабство. Теперь он здесь забирает Беньямина в рабство. То есть это параллель. Посмотрим, как себя они поведут. Поэтому ихняя как бы самоотверженность за Беньямина, она искупляет тот грех, который они отдали это Йосефа там. Так, видимо, так это Абарбанель объясняет, еще там несколько сторон. Хорошо. Дальше. И он, значит, положил всем их, и что? Положил все, отправил все, значит, был пир, все хорошо, да, встретил, все хорошо, и отправляет их. Абокер ор, ванашем шелхо, эмаву хамараем. И вот настает, настало утро, и тогда, и он, да, Бокер-Ор, так он говорит, а Бокер-Ор, тоже, что это, Бокер, утро, свет, то есть свет с утренним светом, наверное, так по-простому надо объяснить, да, со свет, есть такое понятие, да, на русском, на рассвете, а, на рассвете, да, на рассвете, как бы, утро, дня, в Анашим Шелху, и они были отправлены Гема Вахамараим, они и ихние ослы. И там, значит, они выходят, там их потом, значит, да, за ними посылают сразу же в догоню и так далее. Ну, мы здесь посмотрим, что у нас здесь Зоар приводит. Здесь интересная вещь. Зоар приводит, пытаемся понять здесь некоторую вещь. И Зоар так говорит, получим здесь Зоар, то, что он здесь говорит. Говорит так, Абокер-Ор, что значит Абокер-Ор? Утром. Да, с рассветом утра Анашим Шелху. Они были отправлены рано утром. Почему рано утром? И говорит, значит, вот, Ваешкем Авраам Бобокер Ихбошет Хамаро. Приводит, уже была такая ситуация, когда это, когда Авраам, насчет Авраама, что когда он пошел на то, чтобы отправить, как его, взять Йосеф, взять Ицхака, своего сына, на Акидат Ицхак, то есть, чтобы привести его в жертву. И там тоже написано, Ваешкем Авраам Бобокер, и встал Авраам там рано утром, да, своего осла, там, как это, да, оседлал, я знаю. Макс, чтобы мне говорить, что Машика Туба Бокер Ор, то, что здесь написано утро, свет утра, это намекает на то, что заслуга Авраама в этой акеде, она, которая помогает им здесь. Да? Заслуга Авраама за то, что он рано утром поднялся там, чтобы взять Ицхака, это то, что помогает и спасает от всех вещей. Шалху башалом ницолю минадин, они были спасены один. И говорит, потому что в этот час Клифиша Шаазот Балта Шаам Далай Медат Один. Над ними был мера суда, которая должна была их наказать. Здесь вопрос, про что он здесь говорит вообще, что за мера суда? И только заслуга Авраама, которая защитила, они были спасены от мера суда. Так он объясняет. Ну, в принципе, мы уже что-то говорили насчет этого, да, что на самом деле эта мера суда, она продолжается дальше. Мы знаем, что в конце концов она была где-то, мы приводили уже несколько раз, я думаю, с братьями, не братьями, а это 10, Асерет Аруге Малхут, те 10, которые были убиты царством, это была расплата за их продажу, это та самая мера суда. Да, видимо, так должны понять это, что здесь говорит Зоар. Как мы сказали, что в конце концов, то есть, по сути, это должно было быть с ними здесь. То, что потом Раби Акива, Раби Ишмаэль, там их друзья были убиты римлянами. Помним, мы рассказывали эту историю в прошлой лекции, по-моему, по другой теме. Что они его, что там Раби Ишмаэль поднялся на небеса и спросил, можем ли мы защищаться или как, да, и Всевышний сказал, что должны принять это. Что тогда римлянин, это там какой-то наместник, он убил 10 мудрецов особым этим, мы так в прошлый раз разбирали. И вот это было и как бы наказание в то, что наказание за вот за то, что вот за эту продажу эти 10 братьев. Мы там объяснили на самом деле, там тоже из Аризаля, по-моему, мы объясняли идею этого, что на самом деле это было не просто как бы отомстить им за это, и какое они имеют отношение к этим братьям, почему именно они и так далее, что суть ихняя, что вот они были убиты, что это как бы искупить этот грех, это идея того, что ихние души должны, это те души, которые могли вывести те самые, как объясняет там Ризер, искры святости из мира клипот, которые попадают в самую глубину, и искры святости, 10 искр святости в глубине, который находит, да, мира Асия, то, что там приводит он, что в принципе то, что мы говорим Кторет, да, в Кторет говорят, как это, 11, там симоним, 11 знаков, да, искр святости, которые нужно поднять из глубины вот этого, да, то, что время молитвы должны поднять и так далее. Так что это 11? Одна искра, она была погружена как бы в это, мы пытаемся объяснить, в чем здесь идея, как возник этот мир клипот, кто мы никогда не объясняли, может быть, как он возник, что на самом деле это как бы идея, Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творениям, так мы сказали, правильно? А добро творениям, то есть да, народу, который будет выполнять их на это, да, добро творениям, оно добро тогда, когда оно заслужено. Когда человек это заслужил, потому что он может получить добро, но добро по-настоящему это когда он его заслужил, что это его. Когда это его лично, а не подарок. Потому что когда это подарок, это как бы тоже добро, но намного меньше. А Всевышний хотел дать добро совершенно, потому что он сам совершенен, и дать максимальное добро. Максимальное добро это то, что было, то, что человек это получил, потому что он это заслужил, потому что это он. Тогда он приравнивается как бы ко Всевышнему, в каком-то смысле становится соучастником Всевышнего в создании мира. И для этого, значит, нужно, чтобы была свобода выбора. Чтобы была свобода выбора, нужно, чтобы у него была возможность делать добро и делать зло. И чтобы делать зло, надо, чтобы была возможность делать зло. И чтобы была возможность, должен быть мир лжи. Потому что зло можно делать только так, как бы, да, против истины. Что значит зло? Есть истина, есть ложь. Есть то, что есть, и то, чего нет. И когда я предполагаю или представляю то, что нет, как будто бы это есть, это идея лжи. Это как сегодня, как человек хочет каких-то плохих вещей, а пытает, приходит, объясняет другим и себе, что наоборот, это хорошо. То, что ну, каждый день встречаемся с этим. Сегодня это просто весь мир этим заполнил, как называется, лицемерие, да? Что приходит человек и говорит, вот, не хочу говорить разные, не приводить разные, да, то, что лозунги, это как это, сисмо, то, что сегодня приводят ради счастья, ради, как у нас это было, да, ради высоких таких, как бы, идеалов, а на самом деле хотят зло, то есть, ну, идут, как ложные идеалы, всякие ложные идеалы и так далее. Это, в принципе, мир лжи, то, что мы видим вокруг себя, со всеми этими идеологиями, которые вокруг нас. Это идея мира лжи, это приходит он какую-то, и, да, какой, как называется, моральный принцип. Это суть мира клипот в наше время. Приходит с разными моральными принципами, которые кто-то придумал, что он хочет, на самом деле, он хочет для себя различных удовольствий и преимуществ и так далее, а представляет это как будто бы ради каких-то духовных интересов, ради там добра людям и так далее, и так далее. Это мир лжи, он берет делает то, что зло, и представляет его в виде добра. И вот эта вот идея, нужно, откуда у меня есть возможность это? Я вижу, что это ложь. В нашем мире это не видно. То, что приходят разные, кричат там, демократии, счастье народов, спасение, я не знаю, что, гуманизм и так далее. Человек посмотрит, он чуть не видит, что это, что там ложь по-настоящему, не это выяснено. Не первый взгляд, он потом различает, когда, ну, как мы в России это пришли к этому, как, к чему приводит это равенство и братство, и счастье всех народов, мы это видели хорошо. А когда это представляется первоначально, кажется как бы красиво, не видно вот это вот суть зла, которая внутри него. Для этого нужен был мир лжи, то есть сокрытие, мир сокрытия должен быть. И это была идея, что первоначально был создан мир, который был разрушен. Что значит был разрушен, как там мы говорим, что на самом деле мир, который был разрушен, какой-то называется мир Никудим. Не будем ходить там в детали, а вот только идею. Что это как бы мир Никудим, мир как бы неисправленная система управления типа вот мира Ацилут, но она еще которая не исправлена и так далее. Что это значит? Это значит, что как бы приходит свет от Всевышнего, а этот свет от Всевышнего, который приходит, он из бесконечности, свет бесконечности. Свет бесконечности, он включает в себя все. Что значит все? И добро, и зло. Только когда оно в бесконечности, это добро не проявляется, его нету, потому что там оно ясно, что его нет. Но когда оно приходит в мир сокрытия, и происходит сокрытие, то тогда начинает проявляться. И вот, когда были построены вот это, эти, в рамках этого света, произошли 10 сосудов, килим, то, что говорится, да, мира никуди. И они, значит, и каждый из них, он был, да, каждый из них, он был, да, включал в себя все. И тогда, когда в них приходит свет, не будем сейчас входить в эту идею, они разрушаются и ломаются на кусочки. Что значит на кусочки? Разделяется добро и зло, которое было внутри них. Зло, которое внутри них, называется на языке там сигим. Сигим – это значит отбросы. И там есть части святости и часть добра и зла. Так это из вот этого, да, зла, то, что в них, из него строится мир клепот, вот этот мир лжи. А и то, что хорошее, оно поднимается, из него строится мир ацилу. Так это было построено мироздание. Но что-то, то есть в принципе все добро было поднято и все зло осталось внизу, только там остались искры для их существования, оказались внутри него. Что за искры святы? Потому что ложь не может существовать без истины, без искры истины. Ведь все те, которые нам рассказывают разные сказки про добро, про как лучшее общество, самое лучшее, самую большую демократию в мире, и за самое справедливость, за счастье, и свободу, и все что угодно, всякие глупости, равенство. Все, кто это рассказывает, там как права женщин, права мужчин, права разные, и так далее, они приходят, как бы скрывают. Они приходят, там есть какая-то истина, искра истины, что-то, видимость какая-то. Надо разбирать, что именно, значит, не хочу в это входить. Когда мы говорим о равенстве, равенство как таковое, нет более ужасного принципа, морального принципа, морального, который более аморального, чем принцип равенства. Почему? Потому что люди никогда, нигде и никаким образом не были и не могут быть равны. Так построен мир. А зачем нужно равенство? Равенство нужно только для того, и только тогда оно используется, когда некоторые люди, какая-то группа людей, хочет принизить и как это уронить, подавить какую-то группу населения или каких-то людей и обвиняет их в неравенстве. И всегда обвинение будет правильно, потому что никогда нет равенства. Только они сами тоже не равны, но это не, они поднимают вот эту вот вещь равенства всегда для того, чтобы сделать зло людям. Это единственная причина, для чего нужно равенство. И так оно использовалось всегда. Но почему люди его принимают как мораль? Как это? Потому что есть там искра истины. В чем заключается искра истины? Идея справедливости. Каждому человеку нужно, да, к отношению к каждому человеку должна быть справедливость. Это понятно. Идея справедливости не относится к понятию равенства. Это три силы управления. Хесед, дин, варахамим. Хесед – это делать добро, дин – делать суд, то есть справедливость. Принцип справедливости – это построено это в чистых этих. А понятие равенства – это ложь. Но внутри нее она выглядит, как будто бы там есть какая-то истина, что там идея справедливости. Потому что то, что есть два человека, они не равны. Они не равны, нет в этом... Это нормальное, естественное состояние. Но потому что они не равны, не значит, что одному должно быть несправедливость по отношению, один должен быть несправедлив по отношению к другому. Принцип несправедливости или справедливости, конечно, должен быть сохраняться в любом случае. Но само равенство не должно быть, никогда не было, это только хуже. Приходят, они говорят, нет, несправедливость – это результат неравенства. И тогда, значит, делают это, приравнять, уравнять, оно потом нарушает справедливость. Нет никакой справедливости, то есть получает, понятно, да? И в каждом из этих, в каждом вот этих якобы моральных принципов, которые в современной ситуации, они все, почти все аморальны. Они моральны. Почему? Вот так, ну, есть там искра истины. И в каждой искре истины она дает жизнь этой лжи. Потому что без нее никто бы никогда не принял бы этот принцип. Да, если бы не было бы там идеи, как бы как будто бы справедливости кому-либо в результате неравенства или равенства, неравенства, то тогда никто бы этот принцип вообще не принял, потому что нет такого понятия равенства. Это одна из самых, да, глупых вещей, понятия равенства. Никогда нет. Два человека рождаются, уже от рождения они не равны. Это то, что я не один не равен другому, не такой, как он. Здесь как все, как одно. Это нет хуже, чем этого. Все будут одинаковы. Да? Всегда в чем-то отличаются. А идея должна быть, что даже когда один он меньше, чем второй, то тот второй должен к нему относиться со стороны добра и со стороны справедливости. Это хэсэд удин. Система управления, а не со стороны равенства. Да? Это идея. Во всяком случае, как бы то ни было, а вот это вот, для того, чтобы ложь существовала, должна быть там искра истины, которая дает ей жизненность, она дает ей существование, иначе просто эта ложь сразу раскрывается и все аннулируется. И поэтому Всевышний, когда вот был создан этот, разрушен этот мир Никудим, и был построен мир Ацилут, и он, в принципе, взял все хорошее и оставил все плохое, и построил мироцелую систему управления истину, та, которая должна быть. Так что там идея хэсэдин варахамин, это добро, справедливость и милосердие, это основная вещь, это как бы моральный принцип по-настоящему. И их тоже можно извратить, кто хочет, да? но по-настоящему это так, только должно быть правильно, как должно быть. Но искры истины остались в мире лжи для того, чтобы дать существование лжи. Для чего? Для того, чтобы была потом свобода выбора. Сделать ложное действие. Да, чтобы сделать, чтобы подумать, что ложь – это истина. И вот это вот… Была только одна искра, первоначально. Была только одна искра, которая вот это вот дает жизнь всему этому миру лжи. Но потом, как там, спустились еще 10, вот эти вот 10 искр спустились. Ну, 10 искр, тот мир, который был разрушен, там было 10 сферот, от каждой сферы искры, как-то так. 10 искр, которые там оказались, там, может быть, после греха первого человека, перемешались снова эти 10 искр и так далее. Когда там была одна искра, у нее не было такой силы, она жизненность была уже, но не было силы. Когда появилось 10 искр там, то оно дало силу такую, что оно воздействует на наш мир. Да, что мы тогда находимся в этом мире лжи. Оно дает не просто лжи, как бы жизненность, но также дает ей силу. И вот эта вот сила, это идея, задача нашего мира, людей, да, еврейского народа, это поднять искры истины, вытащить оттуда эти искры истины, это значит раскрыть ложь. И тогда ложь раскрывается. Когда ты раскрываешь истину, ты показываешь этот, как мы сегодня сделали, когда мы раскрыли идею равенства, подняли из нее искру, мы раскрыли ее ложь, она аннулируется. Когда человек, когда это понимает, то, что мы говорим, для него больше не существует этого принципа равенства вообще. Отсутствует полностью. Тот, кто понял до конца это, нет такого морального принципа. Не мораль, а амораль. И так далее, каждая вещь. И это как бы идея поднятия, да, это как бы идея поднятия, да, это поднятие искры. Но поскольку в нашем мире ложь настолько велика, да, чтобы поднять их, раскрыть их, для этого туда спускают, должны, это должны делать великие души. И кто это великие души? Вот эти вот 10, которые были убиты, Раби Акива и братья его. Эти души, которые спустились для того, чтобы поднять вот это, раскрыть вот это вот искры истины, которые внутри них. Это была идея, так, по-моему, так мы, по-моему, в прошлый раз тоже объяснили. Да, и именно они, это 10 мудрецов, которые вот связаны с этими 10 искрами. И это как бы идея, это, видимо, это называется, что они получили это за то, что братья здесь сделали это нарушение, как бы вот искупить это нарушение, которое здесь. Как-то это связано с их нарушением, так мы, так, видимо, надо как-то это понять, если войти там глубиной этих вещей, мы не будем это входить, да, но если рассматривать весь посуд со стороны Кабалы по-настоящему, то здесь вся вот эта система мироздания, она раскрывается, потому что надо всем по-другому читать текст, но мы этого не будем делать. Во всяком случае, здесь как бы идея, это та самая мера суда, которая была над ними, то есть что они были ответственны за вот эту вот задачу, поднять эти 10 искр святости изнутри, из вот этих вот. И вот эта мера суда, которая была спасена от них. Так как-то мы должны понять эту вещь. Дальше он приводит Рзо, что он еще приводит здесь? Омар Раби Элозар, если аен базе, надо здесь, говорит Раби Элозар, надо здесь исследовать эту вещь. Шареймем айол химри ништалху мишан, бишвиман нихтам батора гемохан, то не будем это уходить. Омар Раби Шимон, говорит Раби Шимон, Боже, иди смотри. Башаши нихнаслан, говорит, это утром было, они вышли утром, потому что на самом деле в момент, когда входит ночь, наступает ночь, Упорыс кнафа баля улям, распространяет свои крылья над миром. Арбе балей диним лиминеем. Есть много, значит, балей диним. Диним, балей диним, как это? Суды распространяются в этом мире. Мием к души, есть святые, есть не святые, наоборот. Вы, да, умитурарим и шутим, и они властвуют над миром. Киванши мир бокер, поскольку светит утро, кулями соким, все они выходят и не властвуют. Беколи хадву и хадху зорли макамо, и каждый из них возвращается в свое место, и поэтому написано бокерор. Утром они были отправлены и так далее, да? Да, чтобы не было ни власти над ним разные эти силы нечистоты, которые вот происходят ночью. И это интересная вещь, мы всегда это учим, много волохов, законов. Сила нечистоты ночью, медата дин, утром медата хесед, медата рахами, медата хесед. Значит, получается, утром добро, а вечером, так это, что это такое? Мы когда находимся днем, ночью, для нас же нет разницы. Ночью, тогда жизнь люди, раньше люди шли спать ночью, то есть как только заходило солнце, выходили, молились, все, и там сколько свечи хватало, а потом все спали, и шли спать и вставали с светом рано это, да так это было это. А сегодня ночью у нас основная жизнь начинается у многих людей именно ночью. В чем идея? И мы не чувствуем никаких сил Загдина. Там, и там приходит много в законах, сказано, что нельзя выходить ночью одному. Что если есть один, есть разные силы, которые властвуют, и тогда они могут повредить человека. Или там приводится, что ты заходишь где-то в какое-то здание, где-то в поле, разрушено здание, там разные черти находятся, или еще что-то, тоже какие-то разные силы и так далее. Приводится в Талмуде, в разных книгах, и даже в Алахот. В законах, что нужно остерегаться, вот это медат один и медат рахами. Медат один, вот эти вот. Потому что ночью есть особые законы, днем есть особые законы. Есть разница между днем и ночью в рамках вот управления. А мы этого не чувствуем совсем. Это вопрос. Надо понять почему. Потому что люди, которые это читают, смотрят, но есть медат один, медат один. Молитве это отмечается, что это молитва вечерняя, это одно. Утреннее всем другое, и там разбираются, в смысле, в рамках уровней духовных миров, какая разница между ними. В чем здесь суть? Но на самом деле суть в чем? В том, что мы это не чувствуем, мы этого не чувствуем, это потому что мы находимся в наше время. А в прошлых поколениях это еще как чувствовалось. То есть, может быть, не совсем прошлых сейчас, а вот несколько поколений назад. Почему? Потому что так это, потому что это Иридат Адарот. Иридат Адарот, что мы опустились в поколениях. То есть мир, он изменяется. Мир всегда меняется. И люди меняются. То, что мы другие, это понятно. Простой взгляд на предыдущее поколение, говорит, о величине тех людей, и нас, мы даже не доходим до уровня их, чтобы хоть что-то достигнуть, хоть какого-то понимания, знания, уровня ихнего. Мы даже не доходим до этого даже немножко. Это процесс, который идет вот всю историю, изменяется и так далее. И поэтому их эти силы касались, а нас они не касаются. В наше время нет. Вот то, что спрашивали также вот, проклятие и так далее, тоже относится к этому. Всякие проклятия, то, что делают и так далее. Нас это не касается. Почему? Потому что на самом деле мы не на таком уровне. Как это сказано, что «Коля гадол михаверо, яцеро гадол мимейна». Так это говорится. Каждый, который больше по уровню своему духовному, яцерара у него еще больше. Так это сказано, да, что тот, если человек у него, мы как это говорим, человек, он более сильный в духовном уровне, ецерара его еще более сильный. Почему? Потому что всегда должна быть свобода выбора. И если он духовно силен, а ецерара такой же, как был, как он это, то тогда он сильнее ецерара, а такого нет такого. Человек, пока он живет, у него есть работа в этом мире. И борьба между ецерарами должна быть равна. Если она не равна, значит нет смысла, он закончил свою работу в этом мире. Поэтому я всегда обязательно должен быть ецерара. Поэтому, когда человек высокого уровня, то тогда и ецерара он более высокого уровня. Это идея всех этих денег, сил, нечистот и так далее, которые приходят как бы и воздействуют, это когда человек на высоком духовном уровне, то тогда действительно это играет роль. Тогда они к нему касаются. А когда к нам это они эти как бы силы, черти, не знаю, назовем как их, то, что мы приводили разные, они на нас даже не смотрят. Даже это похоже на это, как его, в храме. Храм сегодня разрушен, самое святое место и так далее. Да, самое святое место, святость великая, туда страшно подойти, страшно смотреть. Ну там может быть сегодня какой-нибудь таракан идет. Так он идет себе. Что ему от него от этого происходит? Ничего. Потому что он не осознает это. Это как бы то, что касается нашего, да, это как бы идея, то, что касается нашего вот уровня, как тараканы, скажем, как это, которое это. И это то, что, да, как тоже говорится, что почему в Иерусалиме, в Израиле, в Иерусалиме приходят всякие разные религии, всякие разные эти и так далее. Потому что все самое святое, оно притягивает в себе всякую нечистоту. Чем больше святости, тем больше нечистота приходит именно к этому месту, именно в это. Да, так оно не случайно. Да, именно к евреям прилепляются разные секты, и кто бы то ни было, именно всем воюют за евреев, хотя чтобы евреи к ним присоединились. Я знаю, там кто-то, может быть, не все. Но во всяком случае есть такое понятие. Это идея. А на самом деле мир, он изменяется, он другой. Поэтому в наше время мы не на таком уровне, чтобы на нас это воздействовать. Но не значит, что этого нету. Это с одной стороны. То есть система управления построена таким образом, что мы этого не ощущаем и не чувствуем. Но когда-то это было, действительно ощущали прям сильно, да, что вот различные, были более открыты различные духовные силы и так далее. Здесь я вам хотел рассказать одну историю. Я знаю, недавно ко мне кто-то обратился с вопросом, подожди, вот что это значит, да, как-то он мне говорит так, вот ты часто приводишь разные там какие-то события, ссылаясь, скажем, на науку, то, что есть научные сегодня современные знания и так далее. А с другой стороны, приходишь и говоришь, что вот наука, там ее как бы не признаешь, отрицаешь, там разные вещи и так далее. Что значит отрицаешь, что вот там, да, там происхождение мира, теория эволюции и так далее. Я ему объясняю простую вещь. В чем здесь идея? Вот как это связано с нашими? Мы говорим, что мир меняется. То, что мы сейчас сказали, он разный. Это не только в этом, это в разных законах природы. То, что мы, да, понятиях в разных вещах. В чем здесь суть? Что он приходит и говорит такую вещь, как вдруг ты отрицаешь мне вещи, какие-то вещи ты принимаешь, какие-то вещи отрицаешь, которые говорит наука. Я ему объяснил эту вещь. Наука описывает мир. Как он выглядит? Я, в принципе, я сам смотрю, я хочу знать, как мир. Я смотрю на мир, правильно? Смотрю вот так, и так, и так. Но есть в мире много разных вещей, чтобы смотреть, там надо этим заниматься, надо входить в глубину, надо исследовать, надо это. Так ученый это делает, смотрит, что он делает, эксперименты, проверяет то, другое, третье. Почему я не могу полагаться на это? То есть, когда я смотрю на мир и хочу знать больше об этом мире, и есть, что я должен был бы делать? Я должен смотреть более внимательно, но у меня нет сил, времени и так далее. Но если кто-то этим занимается, если он занимается это, как это, добросовестно, обычно люди этим занимаются добросовестно, почему не полагаться на его знания, то, что он увидел? Но на самом деле он нам рассказывает то, что он видит. На это мы полагаемся. То есть, в принципе, он описывает мир, который представляется перед нами. Но когда приходит ученый и хочет нам сказать то, что было, то это уже входит в область фантастики. Фантазии, воображения, представления, все что угодно. На это мы не полагаемся. Почему должны полагаться на это? Почему нет? И тогда приходит он и говорит, как так? Ведь это же здравый смысл. Вот мы то, что видим сейчас, мы делаем как-то аналогию или как это, экстраполяцию, кто там назовет. Мы делаем то, что было в будущем, как бы предполагаем, то, что было в прошлом, предполагаем. Я объясняю ему простую вещь. Когда приходит не наука и хочет сказать что-то о прошлом, это перестает быть наукой. Это предположение, это какая-то гипотеза, какая-то теория, даже не теория, это некая, как его, спекуляция можно назвать. Это некоторая идеология, это философия, все что угодно, но не наука. Почему? Потому что почему я полагаюсь на науку? Потому что она исследует мир, который есть, и делает в нем эксперименты. Эксперименты показывают, что действительно так оно есть, не знаю почему. То есть ученый не может объяснить почему, но он может сказать, что есть. И поэтому на это можно полагаться. Но когда он говорит о том, что было в прошлом, значит, он должен предполагать, значит, он предполагает, он как бы делает экстраполяцию на прошлое. То есть он приходит и говорит нам, что я предполагаю, что то, что мир такой, как он сейчас, он такой же был 100 лет назад, 200 лет назад, 1000 лет назад, 5000 лет назад и так далее. Он был точно такой же, как он сейчас. Если предположить, что мир сейчас, он точно такой же, какой был раньше, или мир раньше точно такой же, как сейчас, то тогда их предположение можно принять, тогда их выводы можно принять. Но на самом-то деле это предположение. А кто сказал, что это так? И поэтому я объясняю, ты говоришь, это здравый смысл, это не здравый смысл. Что значит здравый смысл? Конечно, есть такой здравый смысл, что человек думает, что это значит, вот я то, что вижу, наверное, так и вчера было, и позавчера было, и так далее. Этот здравый смысл, он основывается на очень легкомыслии. Совсем очень может быть. Если у меня нет причины в этом сомневаться, может быть. Но когда у меня есть причина сомневаться в этом, а у нас есть серьезная причина в этом сомневаться, это хотя бы причина то, что мы привели сегодня. Да? Идея, что раньше было по-другому. Жизнь была другая, люди были другая. Мир менялся всегда. Поэтому то картина мира, которая сегодня все не обязательно была в прошлом. И это основная постановка. Поэтому на это мы не полагаемся на ученых. То, что было. Когда он приходит мне говорить, что мир был, я не знаю, там, вечно, как это называется. Мир был всегда, это раньше было предполагалось, то, что нас учили в школе. То, что мир был всегда, Бога нет, и ничего, мир не был всегда. Вы говорите, что кто-то его там когда-то создал, был мир... Миллионы, миллиарды лет и так далее, и так далее. И потом приходит говорить друг, это как это, спекуляция, идеология, психология, не наука, нельзя сказать, не научное мнение, потому что наука, я могу сказать, ты проверил, ты это видел, я скажу, что есть? Он говорит, это есть, я могу посмотреть, ну, у меня нет сил смотреть, заниматься, ты смотрел более внимательно, делал это, видел? Покажи мне, говорит, да, я видел, ну, я могу полагаться, что он меня не обманывает. И он действительно провел эксперимент, и действительно это видел, могу принять это, почему нет, что так он построен. Но что так это было раньше, или раньше было там по всем этим теориям, то, что они строили, это большая проблема. Поэтому приходим и говорим, что мир был, как это, 6 тысяч лет, действительно создал мир, 6 тысяч лет назад. Был создан мир, приходит, говорит, как, а по моим расчетам это не так, и так далее. И эти расчеты мы не можем полагаться. То, что мы здесь объясняем, что на самом деле мир менялся всегда. То есть вся вот эта вот идея науки в тот момент, когда наука утверждает какие-то вещи о прошлом, как теории эволюции разные и так далее, то мы их не называем наукой. То есть можно называть их как угодно, кто хочет, пусть называет наукой, не важно. Но я полагались на слова ученого только потому, что он говорит о том, что он видит сейчас. Он проверил эксперимент, проверил, он видит. Я просто надеюсь, предполагаю, что он меня не обманывает. Обычно есть основания считать, что в этом он меня не обманывает. Он действительно это видел, проверил, поэтому можно это полагаться. Но когда он говорит о том, что было в прошлом, это его предположение, какая-то теория, это, да, и совсем не обязательно это. Почему, что он совсем на это не полагается? Почему? По простой причине, потому что мир менялся. Потому что мы знаем из наших источников, что мир всегда меняется. Были, как меняется то, что мы сегодня сказали, так меняется много разных всех законов природы. А если посмотреть глубже, я сейчас не хочу это приводить, но где-то там в лекциях мы это объясняем, да, объясняют, что сегодня приходят и говорят, что там, что есть камень или какой-то материал состоит из атомов, да, и так далее, и так далее. А мое утверждение с точки зрения вот объяснения наших этих, что эти атомы, они появились только тогда, когда ученый стал на них смотреть. А до этого их не было вообще. И так далее, разные вещи. Ну, это интересный взгляд такой, но мир, на самом деле, то, как мы объясняем, всем по-другому. Как-нибудь мы это разберем, этот вопрос. Но это то, что да, есть, конечно, там идея создания мира, и там все эти, да, наоборот, потом возникло, что мир взорвал, был какой-то большой взрыв и так далее. Есть на это дело, да, и что это, в принципе, переворачивает весь взгляд, который нас обучали до этого, говорит о том, что у мира было начало, только там сколько, они говорят, 13 миллиардов лет, мы говорим, 6 тысяч лет и так далее, это со временем это нет проблем как-то это объяснить, как это получается, 6 тысяч, а не 13, откуда они взяли 13 лет, на ком, чем основываться, меня 13 миллиардов лет, на чем это основывается и так далее, я разбираю где-то подробно эту вещь. Интересно, хочу сказать, что там есть такой Стивен Хокинг, который разбирал это. И он хотел объяснить вот эту идею теизма. То есть, что на самом деле идея теизма была как бы разрушена, когда вот возникло это, и вдруг поняли, что мир, он расширяется, и как такой большой взрыв, и, значит, было начало у мира. И тогда это нарушило ту самую идею, что если есть начало у мира, значит, есть тот, кто его создал. Значит, есть начало. Если есть начало, значит, есть что-то до начала, или над началом, или вне начала. И что должны понять, что это такое. И так далее. И тогда приходит, он там придумывает некоторую теорию, сейчас не буду ее объяснять, там где-то у меня лекция на эту тему. Разбирая всю его точку зрения, что он здесь приводит и говорит, и как он делает манипуляцию, что приходит, хочет сказать, что на самом деле вот это начало, оно не начало, то есть оно всегда начало, потом снова расширяется, потом снова возвращается к началу, снова возвращается, что на самом деле времени нет, и время оно тоже как часть пространства, то оно становится точкой, что оно и так далее, и так далее. И там мы это разбираем, почему его точка зрения это, в принципе, несмотря на то, что у нее нет никаких доказательств, никаких экспериментов, понятно, потому что только всего лишь теория, но она сама не стоит в критике, да, сама по себе, просто как философская теория сама по себе. Но это некоторая философия, некоторое мировоззрение, некоторые, это может человек предположить одно, может предположить другое, всю эту картину мира я могу объяснить по-другому, в нескольких вариантах, как с точки зрения различных наук, как с точки зрения еврейской и так далее. Нет проблем совсем, и мы не можем, мы на это не полагаемся, естественно, полагаемся на свидетельство, как вы говорили не один раз, да? Но основная идея здесь, то, что мы сказали, нам понятно и ясно, что мир, он меняется. Каждый раз мы другие, наши поколения другие, предыдущие поколения, я это вижу своего учителя, учителя его, его учителя и так далее. Раби Акива, который был... мог подняться на небеса, спросить там все это, мог делать разные это и так далее, и так далее. Знание, которое было великое, огромное, которое это. И тогда это была разница. Если была разница в поколениях, то и разница в мире, в природе, в законах и так далее тоже имела место. Кто-то скажет, не в той мере, в другой мере, но понятно, что была эта разница. Поэтому никто мне не может прийти и сказать, что вот, как сегодня, я сейчас делаю... а экстраполяцию на прошлое, из этого буду делать различные выводы. Это как был ответ тому человеку. То, ладно, на сегодня мы закончим, уже нет времени. Ну что-то мы здесь объяснили, эту идею, да? Потом нам стоит закончить, еще в следующий раз закончим эту главу. Да.
Спасибо большое, раз Закари. Да. Можно вопросы? Вот да.
Здесь сначала вот здесь написали, кто такой-то вопрос, я посмотрю. Получается, что полная шува братья мне освободила эти скрытые 10 искр, понадобилось еще казнь 10 праздников. Ну да, в принципе, так оно и есть. Что даже это, да, что, как и первый человек, как и Адам Аришон, он тоже сделал шуву, но он не мог вернуть уже к первой ситуации до греха. Надо было пройти всю историю, вот это 6 тысяч лет. Беседа. Да.
Аня, пожалуйста.
Ой, спасибо огромное. У меня вот какой к вам вопрос. Вот, во-первых, на два, но вот первый вопрос по поводу Бениамина. Я хотела спросить, является ли провокацией вот такое поведение Йосефа по отношению к Бениамину, вернее, то, что он его выделял
Правильно, так мы сказали, провокация. То есть он хотел проверить, если у братьев возникнет зависть также к нему.
Да.
Как возникла, да. Это тоже одно из планов, то, что приводит. Так Барбанет так приводит.
Да. У меня вот какой вопрос по поводу Бениамина. Когда читаешь Тору, возникает очень странное ощущение. С одной стороны, о нем говорится как о ребенке, как о младшем.
Да,
оказывается, что у этого ребенка 10 сыновей.
Да, детей, да.
Он ушел. Вот в чем фишка, почему вот такой контраст в отношении Бениамина? С одной стороны, он как ребенок, с другой стороны, он отец десятерых.
Да, вы знаете это правило, да, что ребенок, младший сын, он всегда младший остается в семье. Да, это в любом это, да. У меня тетя, ну, про маму я не говорю, она умерла. А тетя осталась за 90 лет уже, да, где-то близко к 90. Она много участвовала, она воспитывала меня, растила там, когда я был ребенком и так далее. Она ко мне как мать относится и так далее. И мне уже сколько, ну, 65, 4, что-то такое, да. И она до сих пор называет меня деткой.
Это я могу.
Да. Вот как ребенка, вот так же это, да, ну, до сегодняшнего, я думаю, это почти у всех, да, у большинства людей так, нет, да.
Спасибо. Вот второй вопрос, да. Вот немножечко связан с отношениями, с чувствами матери, с чувствами отца. Я очень часто наблюдаю в синагоге, когда раввины очень нежно относятся к своим сыновьям, они их обнимают, они их целуют.
Обязательно, да.
Матери тоже есть такое желание по отношению к сыну.
Ну.
Чему она его не имеет права проявить? Из какого возраста?
Почему не имеет права? Еще как? И мать, конечно, должна точно так же вести себя, как и отец. Ну, почему нет? Только на дома или как там, в синагоге она просто находится в другом месте, вы не видели. А дома, на улице, в любом месте они... В принципе, мать может обнимать сына в любом возрасте. Нет здесь, или сын, мать, нет здесь проблемы ноги дотрагиваться.
Поцеловать она его еще может?
Да, конечно, в любом возрасте. Мать, отец. Это другие,
просто...
скажем, из тети или там еще кто-то, да, вот, ну, другие. Но мать и сын могут в любом возрасте.
Что касается, он то же самое может проявлять чувства к дочери.
Да, 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 в принципе.
И поцеловать, обнять дочь
да,
в любом.
Да, да,
30 лет, да. Неважно, да?
Да.
Вы прям меня обрадовали, потому что у меня сложилось ощущение, что нет. Все, спасибо, все да, замечательно, спасибо за ответ на вопрос.
Мерлин, пожалуйста.
Добрый вечер, рада всем видеть. Извиняюсь, я была как бы... Рами, у меня немножко другие вопросы. По отношению понятия равенства и справедливости, да? Я хотела немножко здесь как бы более конкретно.
Уточнить, да?
Да. Вот почему? Потому что, например, вот я приведу пример. У вас бутылка одна литровая, а вторая бутылка двухлитровая. То есть они в объеме не равны. И это obviously, это понятно, да?
Да, да.
Но дать возможность полностью заполниться, это есть справедливость по отношению к двумя сосудам.
Ну да, чтобы два могут быть полными, да, и тогда они могут быть не равны, но оба могут быть полными.
То есть дать возможность жизни заполнить себя полностью, ну, какого бы то размера ни был, это есть справедливость.
Ну, в каком-то смысле можно так это объяснить, потому что вопрос, что значит дать возможность заполнить, если это основная цель человека, но в принципе идея, что, да, как это, в рамках справедливости, ну, есть много понятий, что такое справедливость, да, ну, вот, как бы, финансовый, как материальной, в духовной, в эмоциональной стороне и так далее, относиться справедливо к человеку, к другому, есть много-много разных понятий,
да, я вот, понимаю, да.
Ну, можем так сказать, как вы говорите, в каком-то смысле это не отражает вот идею.
Ну да, справедливость равности в том плане, что дать возможность полностью заполниться.
Ну да, скажем так, да, как философская идея здесь интересная такая, да, как.
Хорошо.
Да.
Теперь другой вопрос. Заслужить добро. Да. А, вот, опять же, я сейчас говорю со своей позиции, как я ощущаю, как бы этот мир, и у меня ощущение того, что в этом мире он полон, он все равно полон всем. И мы сами. Как бы справедливое добро, заслужить добро, это жить добро. Вот так вот я воспринимаю. Понимаете, я, например, не воспринимаю, что, о, вот тебе придет бумерангом что-то. Нет, ты сам этот бумеранг на себя, как говорится, ты сам его на себя притягиваешь или направляешь, потому что ты в этом мире выбираешь, в этом полностью.
Мы говорим заслужить добро, то, что для чего создал Всевышний, не то добро, которое здесь. То добро, которое здесь, это дается нам как инструменты для выполнения нашей задачи. Добро, которое будет в будущем, после прихода Машиаха, его мы не знаем, что это такое. Всевышний хотел дать нам некоторый подарок, который мы не осознаем его величину вообще, не понимаем, что такое, потому что мы не находимся в этом мире. Для того, чтобы могли его получить, это нечто ценное такое, что у нас нет меры для этого. Для того, чтобы его получить, мы должны заслужить в этом мире. Тогда здесь у нас есть система управления, и здесь тоже есть понятие добра, и как бы награды хорошие и так далее, но это всего лишь инструмент, это как бы шаг через, да, путь к тому самому добру. Поэтому, да, как бы, то, что мы говорили о добре, которому хотел, для чего он создал мир, чем о другом, не о том, что мы здесь получаем или не получаем.
Хорошо? А я даже об этом не говорю, я говорю о принципе мировоззрения в общем.
Ну.
О принципе понятия, о принципе действия, который, живя здесь как человек, о нашем внутреннем принципе. Как таково.
Ну,
я об этом сейчас говорю.
Ну, и что вы хотите сказать здесь?
Я не знаю, ли это понятно, выражено.
Я так подумал.
Я
Правильно, добро, которое вы говорите так, что человек получает, вы так сказали, что человек получает добро или зло на себя, он сам это вызывает на себя, это то, что вы сказали. Это правильно то, что вы говорите, но я хотел сказать, что мы не об этом добре говорим. Да, это правильно, как в системе управления, но мы не об этом сейчас, мы о добре, которое мы говорим, чем о другом добре. Оно как бы первоначально было бесплатным Всевышним. Просто плата была сделана только для людей, вот как бы наша плата. А он это давал как бы совершенно бесплатно, не за что-то. Это первоначальная идея.
Я понимаю, но когда создались вот эти искры и сосуды, которые были как бы,
разрушены,
разбиты, тогда у нас это разделилось, правильно?
Да.
Хотя даже я понимаю так, что даже когда эти искры света будут вытащены, эта темнота, она все равно не пропадает никуда. То есть это не то, что она все равно остается.
Она аннулируется, в принципе, исчезает.
В конечном итоге. Потому
что это раскрывается, что этого нет и никогда не было. Вот когда мы в будущем поднимемся, вот после прихода Мессии, раскроется, что этого не было никогда, потому что что такое Мир зла – это мир лжи. Это то, чего нет, она выглядит, как будто бы она есть. Почему она так выглядит? Да. Потому что мы находимся в нашем мире, сокрытие. Но когда раскроется все, будет понятно, что его никогда не было.
Да. То есть это как сон. Когда
проснешься,
понимаешь, что это сон.
Да, некоторые сравнивают именно со сном.
Ну, я имею в виду приблизительно для
правда. Да, да, да.
Вау, спасибо большое. Все, у меня... Спасибо огромнейшее.
Спасибо большое, Равзакария.
Успех, да.
А следующая вот, наша встреча с Равзакарием будет только в следующем месяце.
А, да, да. В празднике.
А, да. Из-за праздников 11 числа будет Рав Свирский говорит нам о празднике. А с Равзакарием мы встретимся только в октябре. Так что желаю вам Роша Шана,
Тува, Шана Тува, с праздники.
Чтобы было у вас